На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Готов ли вернуться в политику бывший премьер-министр Грузии, основатель правящей коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили? Новые правила, ограничивающие свободу передвижения, вызывают недовольство жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия. Парламент Грузии большинством голосов утвердил кандидатуру Вахтанга Гамилаури на пост главы службы безопасности. Абхазия вошла в четверку крупнейших импортеров вина в Россию. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.erakavtkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях ООН призывает ответить на предложение о трибунале по Боингу. Правящая коалиция на Украине не поддержала идею референдума. Снятие санкций с Ирана может начаться через полгода. Министерство иностранных дел Малайзии и Австралии просит Организацию Объединенных Наций ответить на предложение по созданию международного трибунала, призванного найти виновных в авиакатастрофе, случившегося год назад в небе над поселком Грабово Донецкой области. В отношении двух стран, составленном по итогам состоявшихся в понедельник консультаций, говорится о необходимости спустя год после трагедии перейти к решительным действиям и найти виновных. Проект резолюции о создании международного трибунала был внесен на рассмотрение ООН Малайзии 14 июля. Голосование по нему планируется в Совете Безопасности, где Москва имеет право вето. Представители России в ООН считают достаточным независимое международное расследование трагедии, о чем говорится в уже принятой резолюции. Однако, по мнению ряда стран, требуется также рассмотрение дела в суде. Эти страны рассчитывают, что судей и обвинителей назначит генеральный секретарь ООН, и у суда, помимо материалов, собранных независимыми международными экспертами, будет возможность провести собственное расследование. Нидерланды, выступившие с предложением по созданию трибунала, считают, что в национальном суде невозможно добиться успеха в поиске виновных в случившемся. Лидеры украинской правящей коалиции не поддержали инициативу националистической организации «Правый сектор», запрещенной в России, о проведении всеукраинского референдума. Выступая в среду перед журналистами в Киеве, лидер фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Украины Юрий Луценко высказался против самой идеи референдума. В свою очередь, лидер фракции «Самопомощь» Олег Березнюк отметил, что не видит для его проведения никаких оснований. Во вторник лидер правого сектора Дмитрий Ярош заявил, что его организация будет добиваться выполнения своих требований в правовом поле через референдум по ряду вопросов, в частности, о недоверии правительству, Олег легализации добровольческого движения о блокаде оккупированных территорий на востоке страны.
Эхо Кавказа. Новости.
На востоке Украины в среду сепаратисты ведут минометный огонь по Авдеевке Донецкой области. Как пишет в Фейсбуке начальник областного управления МВД Украины Вячеслав Абруськин, двое местных жителей ранены, полностью разрушены несколько домов. Как ранее сообщалось об обстрелах населенных пунктов Опытное, Пески, Красногоровка и Березовая. По информации Донецкой областной государственной администрации, за минувшие сутки в зоне спецоперации погибла одна женщина, жительница поселка Опытная. Ранения получили 7 военнослужащих и 2 жительницы города Енакиево. Украинские военные заявили, что за последние сутки их позиции в Донецкой области были обстреляны сепаратистами 80 раз, в том числе из танков и минометов. В Луганской области из тяжелой артиллерии были обстреляны поселок Троицкое и село Болотиное. Во вторник на заседании в Минске трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе была достигнута новая договоренность об отводе вооружений от линии соприкосновения сторон. Президент Украины Петр Порошенко назначил главой Луганской области волонтера Георгия Туку, который, как сообщает «Украинская правда», принимал активное участие с контрабандой в регионе. Порошенко представил Туку на совещание Луганской областной военно-гражданской администрации Северодонецке, куда он прибыл в рамках рабочей поездки. Постепенное снятие международных санкций в отношении Ирана может начаться уже через 6 месяцев, не исключил в интервью «Голос Америки» госсекретарь США Джон Керри. Прежде чем начнется отказ от санкций, есть вещи, которые необходимо сделать и Ирану, и Международному агентству по атомной энергии, подчеркнул Керри. Он добавил, что точные сроки по санкциям назвать сложно, поскольку все будет зависеть от дальнейшего развития событий. В частности, по достигнутому 14 июля международному соглашению с Ираном пока не было голосования в Конгрессе США. На рассмотрение документа у американских законодателей есть 60 дней. Президент США Барак Обама заявил, что наложит вето на любое решение Конгресса, которое будет препятствовать успешному исполнению договоренности с Тегераном. Комментарии Керри «Голос Америки» прозвучали в тот же день, 20 июля, когда Совет Безопасности ООН единогласно поддержал договор между Ираном и 6 мировыми державами – Великобританией, Китаем, Францией, Россией, Соединенными Штатами, а также Германией. Суть договоренности, заключенных в Вене, сводится к ограничению Ираном разработок в ядерной сфере в обмен на послабление экономических санкций. Азербайджан и ЕС договорились объединить усилия по развитию Южного газового коридора, проекта, который является стратегически важным для обеих сторон, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Тренд». Президент Европейского союза Дональд Туск накануне 21 июля прибыл с официальным визитом в Азербайджан. В ходе визита глава Азербайджана Ильхам Алиев и президент ЕС провели совместную пресс-конференцию.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Бывший премьер-министр Грузии, основатель правящей коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили в интервью одному из грузинских медиаресурсов назвал себя «хорошим запасным игроком». Однако, если возникнет необходимость, то он готов вернуться в политику. При этом Иванишвили попытался заверить общественность в том, что не влияет на принятие тех или иных решений власти. На заявление бывшего главы грузинского правительства мгновенно отреагировали политические оппоненты правящей коалиции. Зияд Чедлишвили продолжит тему.
В последнее время грузинские политологи и эксперты не раз предрекали возможное возвращение Бедзины Иванишвили в политику. Причиной называют грядущие парламентские выборы, которые состоятся осенью следующего года. Многие в Грузии не исключают, что если рейтинг правящей грузинской мечты в преддверии голосования будет слишком низким, то Иванишвили вернется в политику, чтобы постараться этот рейтинг поднять. Сам основатель правящей коалиции в интервью грузинскому онлайн-медиаресурсу «Гурия Ньюс», которое было опубликовано сегодня, действительно подтвердил, что не исключает возвращение в политику. Правда, Иванишвили назвал совсем иные причины, которые могут побудить его к этому шагу.
В политику я вернусь только в том случае, если произойдет что-нибудь невообразимое. Например, узурпация власти, как при правлении Саакашвили. Или же если правительство перестанет прислушиваться к народу, прибегнет к насилию. Но, к счастью, ничего подобного пока не наблюдается. По моему мнению, в Грузии сегодня народная власть. У нас хороший премьер и хороший председатель парламента. Потому пока нет повода к моему возвращению. Хотя ничего исключать нельзя. Я бы сказал про себя, что я хороший запасной игрок.
Недвусмысленно заявил Иванишвили. Кроме того, остающийся на скамейке запасных основатель правящей коалиции в очередной раз подчеркнул, что не вмешивается в политические процессы в стране и не влияет на принятие тех или иных решений.
Как можно кого-то заставить что-то сделать? Я вон своего 10-летнего сына Цотне не могу заставить что-нибудь сделать, а других смогу, что ли? Нет у меня никаких рычагов. Общество, особенно оппозиция, часто выражает обеспокоенность тем, что я, мол, правлю страной из-за кулис, а Гарибашвили всего лишь марионетка. Это не так.
Утверждает Иванишвили. Однако этим заверениям мало кто верит. Судя по всему, даже бывший советник Бедзины Иванишвили в его бытность премьер-министром, грузинский политолог Гия Хухашвили, не может назвать Иванишвили отстраненным от политических процессов. Своим мнением он поделился с «Эхом Кавказа».
Дело в том, что и сегодня политический процесс идет под знаком Бедина Иванишвили. Ну, этого отрицать, и в принципе, и он не станет. Другое дело, насколько он участвует в управлении страной, я думаю, что он напрямую так не участвует, но, скажем так, жизненно важные решения без консультации с ним, скорее всего, не принимаются в стране. Ну, и это правильно, это естественно, я ничего страшного в этом не вижу.
Поспешил заверить Хухашвили. Между тем, такое положение дел не считают правильным и естественным политические оппоненты правящей коалиции. Вот что сказал депутат от оппозиционного единого национального движения Нукзар Циклаури.
В действительности это является подтверждением того, что Бедина Иванишвили считает, что он реальный правитель, и того, что в Грузии неформальное правление. Ни парламент, ни кабинет министров не принимают самостоятельных решений. Все решения принимает Бедина Иванишвили. Это очень печально для нашей страны.
Сказал Циклаури. В правительстве заявление основателя грузинской мечты не комментируют. Однако слова Иванишвили о том, что он не правит страной из-за кулис, подтвердил лидер парламентского большинства депутат Давид Саганелидзе.
К моему сожалению, да и, наверное, к сожалению всей страны, господин Бедина сегодня не является основным политическим игроком. Хотя было бы хорошо, если было бы иначе. Тогда в нашей команде был бы очень сильный игрок.
Сказал Саганелидзе. При этом депутат также не исключил возвращение олигархов в политику. Это тот запасной игрок, который при необходимости сможет все быстро изменить в нужную сторону, подчеркнул депутат. Зветом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Сотрудники МЧС Ленингорского района самопровозглашенной Республики Южная Осетия жалуются на новые правила, ограничивающие их свободу передвижения. Под страхом увольнения им запретили пересекать границу с Грузией. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, недавно к ней обратились пожарные с жалобой на заместителя начальника Ленингорского МЧС Мамуку Битарова, который запретил своим подчиненным выезжать в Грузию. Тем, кто не намерен принять новые правила, он предложил написать заявление об уходе. Почему они обратились именно к Тамаре, это отдельная история. Тамара говорит, что в ответ на жалобу мужчин сначала предложила им самим заявить о своем несогласии с решением начальника, пожаловаться руководству республики. На это ее упрекнули, мол, вот ты возмущалась, и что тебе это принесло, кроме неприятностей. Поэтому, видимо, решив, что Тамаре терять нечего, они попросили ее выполнить эту хлопотную миссию, но при этом не называть их имен. По словам Тамары Миракашвили, после этого распоряжения двое несогласных уже уволились с работы. Ей известно еще о двух сотрудниках, которые также вынуждены будут уйти с работы, если на жалобу Тамары не последует реакция из Схинвала. Как говорит Тамара, речь идет не просто о запрете на поездки в Тбилиси. По сути, от людей потребовали прекратить общение с родственниками. Один из уволившихся проходит длительное лечение в Тбилиси, которое нельзя прерывать, говорит Тамара Миракашвили.
Вот эти люди простые пожарные, и я уверена, что они не носят какую-то тайну, тем более, что начальники отделов, начальники тех организаций, которые еще добавку получают за секретность своей работы, они свободно пересекают границу. Весь администрация, кроме Постикова и его заместителей, въезжают. Вся администрация, никакие претензии к ним нету. Я думаю, что это... Все вот эти парни, что остались без работы, говорили, что все это самодушно Мамука Битарова.
Югостинский политолог Дина Алборова напоминает, что специальные пункты пропуска через границу были созданы постановлением республиканского правительства вскоре после того, как район перешел под юрисдикцию Цхинвала. Все жители Ленингорского района получили право на свободное передвижение через границу, говорит Дина Алборова.
Конечно же, это была демонстрация доброй воли, южности и позиционирование себя как демократичность, как власть, которая заботится о своем населении, в частности, вот о грузинской части, которая часть родственников находится в Грузии, в том числе, например, дети или сестры, братья. Это фактически определенные семьи, и поэтому было вот принято это решение. И до сих пор есть это право пересечения у этих людей, и они ездят в Грузию и обратно.
По словам Тамары Мирокашвили, и эти новые запреты, и недавняя вакханалия с новыми пропусками, когда многих местных жителей просто выдворили за границу, все это как-то не вяжется с официальным доброжелательным тоном властей. В районе сразу вспомнили, что тот же Мамука Битаров, член партии парламентского большинства «Единая Осетия», и переадресовали часть упреков спикеру Анатолию Бибилову. Припомнили и президенту Леониду Тибилову, как он обещал во время предвыборной агитации предоставить всем жителям района право на двойное гражданство. Но пока, говорит Тамара, все эти обещания на деле оборачиваются еще большими ограничениями. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
А сейчас наша рубрика «Не круглый стол». Я передаю микрофон моему коллеге Демису Паландову.
Спасибо, Амина. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Тема нашего сегодняшнего «Некруглого стола» – заявление, прозвучавшее сегодня в грузинском парламенте. Член парламентского большинства, то есть грузинской мечты, Сосо Джачлиани, заявил о необходимости восстановить дипломатические отношения с Россией. Он пояснил, что с Россией нужно говорить без каких-либо посредников. Напомню, между Грузией и Россией нет дипотношений после августовской войны 2008 года, они были тогда разорваны. Насколько я понимаю, впервые с тех пор в грузинском парламенте звучит предложение восстановить эти отношения. Вот это мы сегодня и будем обсуждать. И у нас на прямой линии связи из Тбилиси политолог, директор Центра европейских исследований Каха Гугулашвили. Батону Каха, добрый вечер.
Добрый вечер.
И мы ждем подключения, насколько я понимаю, пока не удается подключить, но мы ждем подключения руководителя Института стратегии управления Петре Мамрадзе. Ну, пока его с нами нет, Батону Каха, поэтому мой первый вопрос я адресую вам. Скажите, вот это предложение звучит в парламенте. Означает ли оно, что вообще в политическом поле Грузии такой вопрос, такая постановка вопроса перестает быть маргинальной? Или вы считаете, что слова Джачлиани – это просто заявление, у которого не будет политического продолжения?
Думаю, что так и есть. У заявления не будет политического продолжения. И в нашем парламенте заседает довольно большое количество депутатов, которые зачастую не отдают себе отчет о том, что говорят. Многие из них не понимают вообще значения определенных политических терминов. И совершенно неудивительно, что вот такое заявление прозвучало. Ну, я не хочу никого оскорблять, но в данный момент я думаю, что это заявление было сделано как-то без особого анализа.
Батону Каха, можно я вас на секундочку прерву? Да, я вот все-таки посмотрел это видео, хотя по-грузински я не говорю и не понимаю, я просто взглянул на это видео. Сосо Джачлиани не сказал это в каком-то разговоре, он не сболтнул лишнего, он читал вообще текст по бумажке, то есть это не была импровизация. Вы не считаете, конечно, что это не случайность?
Да, нет, ну это не случайно, потому что у него есть, конечно, определенное количество единомышленников в парламенте. То это не секрет, что в большинстве не существует единого мнения. К единому мнению приходят во время голосования, конечно же, но есть депутаты, часть депутатов, которых можно назвать пророссийские, то есть среди которых имеются пророссийские настроения, и которые, в принципе, противостоят западному курсу Грузии, то есть курсу на европейскую и евроатлантическую интеграцию. То есть я думаю, что вот часть, это небольшая группа депутатов из грузинской мечты, но все-таки они как-то делают вот такого типа заявления. Это не первый раз случается, когда это рассказывают вот такие, значит, заявления. Было заявление недавно тоже одним из депутатов этой же группы, к которой я отношусь, Сосед Леонид. В принципе, заявление о том, что нам не нужна Европа, нам не нужно европейское направление, это НАТО вообще для Грузии, членство в НАТО это губительно и тому подобное. То есть есть такие настроения среди части депутатов. И меня это не удивляет. Просто то, что вы сказали насчет маргинальности, что это такие выражения уже как-то не становятся маргинальными. То есть это правда, правильное наблюдение. Есть определенный сдвиг в этом направлении, вообще вот общественном мнении. То есть, не знаю, это можно отнести к большей открытости общества и к большим, так сказать, уважению к разным мнениям и какое-то проявление плюрализма. Может быть и так, но может быть и второе, да. Что в определенной части населения есть, значит, наблюдается и, значит, растут пророссийские настроения в определенной части.
Да. Что ж, спасибо большое. Да, я, насколько понимаю, руководитель Института стратегии управления Петр Мамрадзе у нас на связи из Тбилиси. Добрый вечер. Да. Батон Петр, ну, мы с вами обсуждали как-то в эфире «Эхо Кавказа» несколько лет назад подобную тему отношения с Россией, и, насколько я помню, вы разделяли ту точку зрения, что с Россией отношения надо восстанавливать. Вот сегодня такое предложение прозвучало в парламенте. Причем прозвучало оно не от какого-то оппозиционера, а от члена парламентского большинства. Я задал вопрос директору Центра европейских исследований Кахи Гугулашвили, насколько может быть... Насколько можно говорить о том, что этот вопрос теперь стоит в политической повестке дня, что он перестает быть маргинальным в грузинской политике? Я этот же вопрос адресую вам.
Положение такое. С одной стороны, за то, что восстанавливать отношения с Россией, нормальные отношения, добрососедские, дружественные отношения, за это выступает постоянно подавляющее большинство населения. Даже вот сразу после военно-политического антиреза Саакашвили в августе 2008 года, осенью 2008-го, 2009-м, институт Гела, американский институт, скажем, вот, так сказать, IRI, они проводили опрос, и вот более 80% стабильно заявляли о том, что отношения должны быть хорошие до соседства. Еще такой вот момент. Более миллиона грузин, значительная часть именно во времена распространения Саакашвили, выехали из Грузии именно в Россию. Там они живут, работают, поселяют деньги свои. За счет этих поступлений первый в значительной степени родился в Грузии. Начали бы полный обвал.
Батону Петро, вас очень плохо слышно. Вы могли бы как-то, может быть, изменить свое положение, потому что очень слабый звук почему-то идет?
Я и положение изменю, и постараюсь погромче говорить. Вот сейчас лучше?
Да, сейчас лучше, спасибо.
Алло. Лучше, да? Вот. И Москва сейчас второй город в мире по количеству грузин.
Нет, Батон Петр, мы это все уже обсуждали, мы говорили, да, о связях с Россией, мы это все обсуждали, речь идет о конкретной вещи. Как вы считаете, сколько таких людей в грузинском парламенте, сколько людей в грузинском парламенте, по вашему мнению, представляет вот это большинство народа, который, как вы говорите, вот чуть ли не 80% за улучшение отношений с Россией или там восстановление дипломатических отношений? Как вы считаете, сегодня грузинский парламент представляет эти?
Одно дело получение отношений, а другое дело, многие члены парламента, которые за улучшение отношений с Россией, они понимают, что речи пока о восстановлении дипломатических отношений быть не может. И почему? Потому что Саакашвили взял ситуацию в тупик. Вы знаете, что Россия признала независимость Абхазии, Южной Осетии. И кроме России практически никто не признал, даже страны СНГ. Даже страны Совета коллективной безопасности не признали, там, скажем, Белоруссии и Казахстан, никто не признал. Вот, а Россия признала. И там сейчас посольство, там сейчас мощные базы, включая ракетные установки. И вот идти на то, чтобы появилось три посольства на территории Грузии, образно говоря, в таких условиях
А вы могли бы объяснить, а что станет возможным? Вы считаете, что в России может поменяться, я не знаю, политическая элита, которая отзовет признание Абхазии и Южной Осетии?
Пока нет, пока в историческом плане нет. Но вот те слова даже самого Путина, по-моему, это был 2009-2010 год, когда он сказал, что если когда-нибудь грузины и осетины, грузинские, грузины и абхазцы договорятся о том, что они предпочитают жить в одном государстве, то это их дело. Это слова Путина. И это указывает на то, что в России многие понимают, что в историческом плане удержать вот такие вот квази-государства практически невозможно. Это обуза для России. Нельзя тогда, или Медведев и другие называли это решение, признание независимости, крайне тяжелым для России. И вот если силы существуют, надо работать. К сожалению, большинство в парламенте и новая власть практически ничего не делает. Оставили этот совершенно абсурдный закон об оккупационных территориях, который дарит эксклюзивное монополистическое право России находиться там больше никому. Многое другое не сделали. И поэтому такие эмоциональные заявления, как нашего известного прошлого, а все такие режиссеры, дядя Леонид, который никогда в политике и в дипломатии отношения не имел, конечно, они вряд ли могут посчитаться каким-то, так сказать, новым словом или тенденцией. Одно дело отношению, скажем, тот же формат Карасина машины, который очень многое дал Грузии, и Грузия в нем нуждается, не Россия. А другое дело восстановление тонких отношений в том тупике, в котором пока что находятся отношения.
Что ж, понятно. Я спасибо большое. Да, Батуна Петра, спасибо. У нас, к сожалению, совсем не остается времени. Я хотел бы задать вопрос Кахе Гугулашвили. Батуна Каха, вы могли бы также вот просто ответить на вопрос о том, насколько вообще вот эта логика о том, что Россия может в какой-то обозримой перспективе в ответ на какие-то, может быть, действия с грузинской стороны изменить свою политику в отношении Абхазии и Южной Осетии. Есть ли вообще такой сценарий в политике?
Я думаю, что это практически невозможно. То есть в данный момент Россия применяет политику такого силового воздействия. То есть она действует мягкой силой, она угрожает и военной силой, можно сказать. И в конечном счете у России есть один сценарий – заставить Грузию каким-то образом скрытно или открыто признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Допустим,
то есть вы считаете, что есть вот такая цель у России – заставить Грузию признать? А зачем России, чтобы Грузия признала Абхазию и Южную Осетию?
Ну, потому что признание Абхазии и Южной Осетии независимости их снимет, в принципе, преграды для российского влияния, для дальнейшего российского осуществления российского влияния на Грузию.
А то есть вы не считаете, что Абхазия и Южная Осетия – это какой-то механизм влияния как раз на Грузию? И понятно, что Грузия...
Конечно, конечно. Конечно, в данный момент это так и есть, но в то же время это и вызывает сопротивление со стороны Грузии, вызывает отторжение России, дружбы с Россией или подчинение российским интересам со стороны Грузии. И в конечном счете, конечно, самый лучший сценарий для России, если Грузия признает Абхазию и Южную Осетию, и в дальнейшем уже Россия начинает осуществлять свое влияние напрямую на Грузию без каких-либо там преград.
Что ж, ваше мнение понятно, да, спасибо вам большое. Я напоминаю, темой нашего сегодняшнего некруглого стола было заявление, которое прозвучало в грузинском парламенте, заявление члена парламентского большинства Сосо Джачлиани, который говорил о необходимости восстановить дипломатические отношения с Россией. Оба наших эксперта расценили шансы на то, что эта идея появится в грузинской политике, перестанет быть маргинальной, как незначительной, насколько я понял. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси были руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе и политолог, директор Центра европейских исследований Каха Гугулашвили.
И на радио «Эхо Кавказа» вы слушали «Некруглый стол». С экспертами беседовал мой коллега Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Тбилиси 9», «Сухуми и Цхинвали 8», «В Праге 7 часов вечера». А это время региональных новостей. которые представит Любовь Баматова.
Депутат парламента Грузии от фракции «Грузинская мечта» Сосо Джачвлиани предлагает правительству страны восстановить дипломатические отношения с Россией. С этим предложением депутат выступил на пленарном заседании сегодня, 22 июля, при обсуждении ситуации на оккупированных территориях и взаимоотношения с Россией. По словам Джачвлиани, в то время, когда территория Грузии оккупирована, необходима очень большая осторожность, чтобы процесс не продолжился. По его мнению, существует только два пути решения этой проблемы. Первый путь – это война, второй – восстановление дипломатических отношений с Россией. Депутат предлагает властям сделать первый шаг и начать говорить с Россией без посредников, так как иного выхода, по его мнению, не существует, информирует ИА Регнум. Жители грузинского села Кнавели, регион Шида-Картли, освободили из Схинвальской тюрьмы после выплаты 2000 рублей. Сообщили новости Грузии в пресс-службе МВД Грузии сегодня, 22 июля. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия обвинили жителя села Важа-Татладзе в незаконном пересечении границы. Он провел в Цхинвальской тюрьме несколько дней. Освобождение Татладзе стороны договорились на внеочередной встрече в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них в селе Иргнете 20 июля. Древние артефакты, найденные при раскопках на территории Тлийского могильника, будут возвращены в Южную Осетию, сообщил директор Юго-Осетинского научно-исследовательского института самопровозглашенной республики Роберт Гаглойты, информирует спутник Южной Осетии. Тлийский могильник – один из самых знаменитых археологических памятников. В 90-х годах найденные здесь предметы были вывезены на хранение в Северную Осетию, так как в ходе августовской войны 2008 года в республике были разрушены все музеи, здания НИИ и артефакты негде было хранить. Сейчас вопросы возвращения ценностей решаются с министром культуры Северной Осетии Фатимой Хабаловой и директором Северо-Осетинского госмузея Ларисой Сахиевой. Артефакты будут храниться в здании НИИ, откуда их вывезли. Небольшую часть мы передадим в Национальный музей Рюа. Остальные останутся для изучения сотрудниками института, сказал Гаглойте, добавив, что музейные ценности будут возвращены после того, как закончится процесс их оформления. Раскопки в районе Тлийского могильника проводились северо-осетинским археологом Багратом Теховым с 1957 по 1988 год. Еще в царское время раскопки в этом месте проводили граф и графиня Уваров. Найденные предметы относятся к V-XVI веку до нашей эры, эпохе поздней бронзы, многие из них связаны со скифской и сарматской культурами. Часть артефактов относится к культуре государства Урарту.
С региональными новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Несколько часов назад парламент Грузии большинством голосов утвердил кандидатуру Вахтанга Гамилаури на пост главы службы безопасности. За процессом следила наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Гамилаури утвердили единогласно, 83 депутата за, ни одного противника или воздержавшегося. Однако изображение на табло голосования вовсе не означает, что процедура прошла гладко. Просто парламентская оппозиция в лице Нацдвижения и Свободных демократов в знак протеста отказались принимать участие в голосовании. Однако они приняли активное участие в комитетских слушаниях и в дебатах в ходе парламентского заседания перед голосованием. Шум был поднят еще на объединенном заседании комитетов по вопросам обороны и безопасности и по защите прав человека. На нем Вахтанг Комилаури заявил, что у страны будет независимый, деполитизированный, укомплектованный профессионалами служба госбезопасности, приоритетами которой было бы выявление целей зарубежных спецслужб в Грузии, их нейтрализация и борьба с терроризмом.
С целью искоренения факторов, способствующих терроризму, нужно обратить внимание на превентивные меры, чтобы избежать радикализации и вовлечения в террористические организации наших граждан. Для этого необходимо препятствовать распространению экстремистской риторики и идеологии. Одно из проявлений глобального терроризма – ИГИЛ. Оно представляет такую же опасность для Грузии, как и для других государств.
По оценкам Гумилаури, благоприятную среду для международного терроризма создает и наличие оккупированных территорий. Депутаты от нацдвижения в один голос выразили возмущение тем, что будущий глава СГБ не упомянул опасность, исходящую от России, как самую главную, на что Гумилаури спокойно ответил, что будь то Россия или дружественные страны, спецслужбы работают по всем направлениям. За кандидата заступились депутаты от грузинской мечты, традиционно упрекнув нацдвижение за прошлое, за те бесчинства, которыми спецслужбы отличились в годы правления бывшей партии власти. «Я даже не хочу вместе с вами одним воздухом дышать», — возмущался депутат парламентского большинства Отар Чтилели. Однако оппозиционеры продолжали гнуть свою линию. Переместившись в сессионный зал, оппозиционер Чиора Тактакишвили обратилась по риторическим вопросам к кандидату.
«Вы вообще понимаете, что такое госбезопасность? Вы вообще понимаете, на какую должность вы назначены? Но у вас и правительство не волнует безопасность страны. Вас всех беспокоит безопасность одного человека, Бедина Иванишвили».
Нацдвижения убеждены, что Гумилаури был представлен на пост лишь потому, что когда-то был в личной охране бывшего премьер-министра и основателя грузинской мечты. В свою очередь, свободные демократы ничего против кандидатуры Вахтанга Гумилаури вроде бы не имели. Тем не менее, не уверенные в прозападном курсе правительства, они не захотели участвовать в голосовании. От имени фракции выступил Зураба Башидзе. Он пообещал от имени партии наблюдать за работой главы СГБ, главной целью которого, по словам Абашидзе, должно быть следующее.
«Грузия не должна оказаться там, где ведущую роль играет Россия, в таких объединениях, где Россия главная. Это полностью нужно исключить. Вот это моя будущая Грузия».
Патетика звучала и в речах депутатов от парламентского большинства. Например, лидер большинства Давид Саганелидзе, расхваливая кандидата, заявил, что хочет, чтобы его дети были похожи на Гумилаури. Красноречивым постарался быть и вице-спикер Губас Саникидзе.
«Я его знаю как принципиального грузина, мужчина, у которого ни больше, ни меньше железные нервы, и он останется таким, я надеюсь».
Лишь республиканец Вахтанг Хмаладзе попытался высказаться по существу. Он пожелал новому главе службы госбезопасности не походить ни на КГБ, ни на спецслужбы времен правления нацдвижения, заниматься не прослушками, а анализом и предотвращением возможных опасностей. Сам Гумилаури на заседании не стал отвечать на реплики и пожелания депутатов. К своим новым обязанностям он приступит с 1 августа. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Давай, Маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
А сейчас время для рубрики «Голоса». Наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян опрашивала прохожих на улицах Сухуми.
Должны ли главы администрации и мэры городов избираться на выборах, либо президент их должен назначать? Как вы считаете?
Я считаю, что правильным должен избирать народ. Все-таки глаз народа должен быть актуальным, правильным. Я считаю, что республика Абхазия – это демократическая республика, и право народа – это право выбрать своего мэра. Меня зовут Оксана Игитова.
Должен народ выбирать, Инга?
Я считаю, что главы всех городов и районов должны назначаться от народа, потому что
что не всегда то, кто назначает президент, им доволен народ. Народ должен назначать. Я считаю, что должен быть закон, по которому, возможно, будет отзыв мэра или глава района, если народу не нравится то, как он правит. Денис Гопья, я студент Абхазского государственного университета.
Я думаю, что президент должен назначать и контролировать работу мэров городов. Так как, в принципе, было, что и народ выбирал. Сначала мэр города избирался народом депутаты городского собрания. Из их числа президент уже назначал. А сейчас тоже, я думаю, что разницы не будет. Я думаю, что президент должен назначать, чтобы контролировать его работу. Астик.
Я думаю, на выборах. Ну, это более демократично, наверное, и соответствует многим юридическим требованиям Конституции и основных документам государственных. А у Петянга я на...
Всех назначает один только президент. Не народ никто, а только президент. Президента выбрали. И он сделает, наверное, для народа, я как думаю, что будет все нормально. Дмитрий Заурович.
Пускай лучше народ выберет, чем каждый своего будет ставить. Шахматная игра, знаете, что такое? Астамур.
Ну, народ выбрал, ну и что? Что тут? То одних, то других. Ну, чего ж президент пусть решает, кого ставит, где и как. Мы что, от нас мало зависит. Ну, что мы проголосовали, что? А туда подойдем, и не то, что дверь откроют, их вообще не увидишь. Что за них голосовать? Пусть уже между сами разбираются, Марина.
Я согласна с тем, что президент, как бы, возможно, мог бы сделать намного правильнее, да, учитывая то, что он имеет дело чаще и дольше, имеет дело с такими людьми, как те, которые, например, выбираются, да, в депутаты, в мэры, но... Все-таки именно когда вот президент это сделает, возможно, народу не так устроит, сколько вот, если бы народ, например, да, если выбирает, тогда, мне кажется, народ будет доволен. То есть за свой выбор он отвечает, народ. То есть и он, народ будет доволен или же возмущаться, но выбор за ними был. Вот все-таки вот так. Если это сделает президент, возможно, будут какие-то более глубокие возмущения, а почему так? То есть тут уже двойная проблема будет и к президенту, и к тому, кого избирает. А в противном случае хотя бы народ за свои действия, за свой выбор он будет в ответе. Если плохо, хорошо или плохо. Илана.
Того, что мы их изберем, что изменится? Скажи, они каждый свое делает все. Но ничего же не изменяется. От перестановки с ногами в сумму меняется, скажите мне. От того, что все меняет, а ничего не изменяется.
Конечно, лучше, чтобы люди избирали. Я считаю, каждый имеет свое мнение, правильно?
Наверное, народ все же.
Кто должен выбирать мэра, народ или президент? Президент, вы думаете?
Ну, президент.
Анаид Гаварян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем программу. Сегодняшнее заседание Национальной регулирующей комиссии по энергетике Грузии проходило на фоне акции протеста непарламентской оппозиции против повышения тарифа на вырабатываемую газовыми станциями электроэнергию. Однако его все-таки повысили, но не так высоко, как того требовали представители ГРЭС. Экономические эксперты считают, что удорожание электроэнергии приведет к повсеместному росту потребительских тарифов. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
По итогам трехчасового заседания Национальной регулирующей комиссии было принято решение о повышении тарифа на электроэнергию, вырабатываемую газовыми электростанциями. Председатель комиссии Ирина Милурава мотивировала решение девальвацией лари. ГРЭС закупают газ в долларах, соответственно, их издержки в лари выросли.
Для компании G-Power тариф увеличивается с 7,39 до 7,53 тетри за киловатт, для Табилгресс с 7,22 до 10,87 тетри. Что касается Мткварии энергетика, то тут тариф увеличен с 7,31 до 10,19. Это тарифы без НДС. Постановление комиссии вступает в силу с 1 августа нынешнего года. Решение комиссии может быть обжаловано в суде.
Заявила Милурава. Несмотря на то, что регулирующая комиссия удовлетворила запрос представителей теплостанции, их представители остались недовольны. Представитель компании «Энергопро», владеющий G-Power, Михаил Буцвадзе, считает несправедливым, что для двух ГРЭС тариф вырос на 30%, тогда как для его компании повышение оказалось незначительным.
Мы ожидали объективного роста тарифов и обосновали его соответствующими расчетами. К сожалению, баланс между потребителями и производителями остался нарушенным. Нас никак не устраивает установленный тариф в 7,5%. Тетри, так как себестоимость выработанной электроэнергии для компании находится на уровне 10,5 тетри. Кроме того, покупающая у нас электроэнергию компания «Энергопро» должна продавать ее ниже себестоимости. Не получится так, господа, не получится.
Сетовал Боцвадзе. Заместитель председателя регулирующей комиссии Гоча Шоня в интервью «Эхо Кавказа» поясняет, почему тарифы для различных ГРЭС так отличаются.
Это разные компании, у которых различные техническо-финансовые показатели. Соответственно, во время заседания комиссии было установлено, что в результате девальвации лари компании понесли различный ущерб, что и послужило основанием для решения регулирующей комиссии.
Заявил Гоча Шоня. Между тем, даже столь ограниченный рост тарифов для газовых станций может привести к повсеместному росту потребительских тарифов на электричество. Так считает экономический эксперт Рамаз Герлиани, который называет решение комиссии прецедентным.
Разумеется, рост тарифов на вырабатываемую ГРЭС электроэнергию приведет к росту потребительских тарифов. Ни для кого не секрет, что основным покупателем этой энергии является «Энергопро», которая потребует от регулировочной комиссии повышения тарифов для населения. Потребляющие электроэнергию производства также будут вынуждены поднять цены на производимую продукцию. Это вызовет цепную реакцию. Уже владельцы ГЭС также попробуют пересмотреть заключенные с дистрибьюторами контракты.
Прогнозирует Рамаз Герлиани. Недовольство выражают сегодня и представители оппозиции. Собравшиеся у здания комиссии считают, что тарифы повышаются в угоду министру энергетики Кахе Каладзе, который, по их информации, владеет несколькими энергетическими объектами. Об этом в ходе открытого заседания регулирующей комиссии заявил лидер Картули Даси Джонди Багатурия.
Каха Каладзе обуян алчностью и настолько потерял связь с реальностью, что заставил представителей регулирующей комиссии повысить тариф. Уже завтра мы станем свидетелями того, что потребительский тариф на электроэнергию будет увеличен до 25 тетри.
Предрек оппозиционер, который тут же предложил комиссии самораспуститься. Сам Каладзе во время заседания комиссии присутствовал на открытии новой ГРЭС мощностью 257 мегаватт, построенной на средства партнерского фонда. Вице-премьер никак не прокомментировал раздающиеся у его адрес обвинения. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Абхазия вошла в четверку крупнейших импортеров вина в Россию. Самопровозглашенная республика уступила лишь Франции, Италии и Испании. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В российских СМИ вчера появилось сообщение, которое, как я и думал, было с большим энтузиазмом встречено не только среди абхазских виноделов, но и в обществе в целом, свидетельством чему оживленное обсуждение новости на интернет-форумах. А именно, по данным Федеральной таможенной службы России, в первом полугодии этого года маленькая, даже крохотная по сравнению с крупнейшими поставщиками Абхазия, впервые в истории Российской Федерации вышла на четвертое место в ней среди импортеров вина после большой винной тройки Испании, Италии и Франции. Ранее Абхазию в рейтинге стран-импортеров вин опережали Чили, Украина, Молдавия, Болгария. В прошлом году более высокую позицию заняла Грузия, импорт из которой возобновился в конце 2013 года. Причины такого рывка Абхазии лежат на поверхности. Как и в случае с увеличением туристского потока из России, он связан с с почти двукратной девальвацией за полтора года российского рубля по отношению к ведущим мировым валютам и, как следствие, к сокращению в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 38,5% импорта вин в Российскую Федерацию в целом. Скажем, импорт вин из Франции по сравнению с первым полугодием прошлого года упал более чем вдвое, до 10 миллионов литров. Импорт же из Абхазии, которая, как известно, находится в рублевой зоне, наоборот, вырос на 26,3% и достиг 7,7 миллиона литров. Причем с конца прошлого года стоимость вин из Европы и Америки на полках российских магазинов выросла на 25-40%, в то время как вино из России и Абхазии подорожало лишь на 15%. Безусловно, этот экспортный рывок произошел благодаря внешнеэкономической конъюнктуре, но ведь помимо нее необходимо еще было иметь в Абхазии возможность производить вина в достаточно большом количестве и достаточно высокого качества. Аналитики, кстати, отмечают, что вина известных абхазских марок Лыхны, Псоу, Апсны и других продаются в России рублей за 400 за бутылку, лишь не намного дешевле, чем, скажем, западноевропейские, а значит, и качество у них вполне достойное. Сегодня в телефонном разговоре с главным виноделом ООО «Вина и воды Абхазии» Валерием Борисовичем Авицба я поделился с ним результатами своего только что проведенного мониторинга цен на вина фирмы на Сухумском центральном рынке. Торговая точка на первом этаже здания крытого рынка, где я привык брать вино для домашних застолий по наиболее низкой цене, 220 рублей бутылка, в 2 часа дня была уже закрыта, но зато в других точках рынка, под открытым небом, где вино обычно бывало дороже рублей на 20-30, вдруг увидел все марки фирмы по цене 200 рублей. «Это было решение нашей компании», — сказал Валерий Борисович, — «в разгар курортного сезона снизить оптовые цены на эту продукцию». Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Очередной скандал разгорелся между представителями городских властей Тбилиси и оппозицией. Оппоненты правящей коалиции обвиняют мэрию столицы в ограничении тендеров, в организации тендеров с подставными компаниями. Речь идет о победе двух из них – «Арена Мщения» и «Плекси Групп» в тендере на восстановление 50 тбилисских улиц. Владелец «Арена Мщения» – брат заместителя министра по делам спорта Гурам Гагаладзе, и именно этот фактор повлиял на выбор, считают оппоненты правящей партии. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
18 миллионов лари на восстановление примерно 50 улиц Тбилиси будет распределено между двумя компаниями-победителями тендера. Около 7 миллионов лари будет выделено на эти цели компании «Плекси Групп» и около 11 миллионов компании «Арена Мшени». Вдаваться в подробности тендера городские власти не стали. Мэр Тбилиси Давид Нормания лишь сказал.
Процесс восстановления 13 улиц столицы начнется на будущей неделе. Работы на дорогах левой набережной и прилегающих к ней улицах будет осуществлять компания «Арена
Мшени».
Эту компанию заместитель министра по делам спорта Шалва Гугуладзе передал во владение своему брату Гураму Гугуладзе в мае текущего года, что, естественно, послужило поводом для оппонентов правящих властей обвинить мэрию в организации подставных тендеров. Да и спешка, в которой был организован конкурс на закупку, тоже непонятна оппозиции городского собрания. Вместо 20 дней, которые отводились на проведение этого тендера, власти решили отвести на него всего 3 и таким образом упростили процедуру. Ответить на эти выпады оппозиции в адрес Давида Нормани и заместителя министра по делам спорта решил сегодня председатель ревизионной комиссии городского собрания Тбилиси Нукзар Малагуридзе.
Мы будем считать, что кто-то кому-то незаслуженно отдал предпочтение в тендере. Лишь в том случае, если кто-нибудь сможет объяснить, как можно отдать предпочтение какой-нибудь компании в электронном тендере, когда эти компании открыто предоставляют всю необходимую документацию. Я не думаю, что закон запрещает членам семей заместителей министров и должностных лиц участвовать в тендерах.
Эту отговорку считает неубедительный депутат Сакрыбулу от нацдвижения Ираклий Абисадзе. Однако даже победы членов семей должностных лиц в муниципальных тендерах не вызывают у депутата такого интереса, как вопрос, на что расходуются бюджетные средства. Дело в том, что на дорожно-ремонтные работы из городского бюджета уже выделено 68 миллионов лари. Так почему городские власти решили взять из муниципального фонда развития дополнительные 18 миллионов? Таким вопросом задается Ираклий Абисадзе.
Эти 18 миллионов лари были взяты из муниципального фонда развития, а это означает, что Тбилиси взял эту сумму в кредит из государственного бюджета. Причем это очень дорогой кредит, под 10,5%, а это значит, что за работы стоимостью 18 миллионов жители Тбилиси выплатят около 22 миллионов лари. Необходимость в дополнительных кредитах можно объяснить лишь тем, что 68 миллионов лари тратятся нецелесообразно. Восстановление дорог осуществляют неквалифицированные компании, которые получают за свою работу завышенные суммы. А жители города никакой разницы между тем, как выглядели дороги до и после их восстановления, не видят.
Именно поэтому Абисадзе настоятельно призывает следственные органы заинтересоваться деятельностью городских властей. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Спустя 96 лет «Арсенальная гора ночью», написанная рукой Ника Пиросмани, вновь экспонируется в Грузии. Картину на аукционе «Кристис» приобрел бывший премьер-министр страны Бедзина Иванишвили, после чего передал ее Национальному музею. С первыми посетителями на выставке побывала и наш корреспондент Анастасия Славинская.
Это именно тот случай, когда гора к Магомеду все-таки пришла. Арсенальная гора ночью теперь занимает почетное место в одном из залов Национальной галереи, где на постоянной основе экспонируются работы Нико Пиросманашвили, более известного как Пиросмани. Жираф в черно-белую крапинку с большими, будто бы человеческими глазами, полногрудая муза художника, актриса Маргарита, рыбак в красной рубахе с уловом в руках. Среди них по центру, огороженная красной лентой, висит арсенальная гора ночью. На ней освещенная светом белой луны хижина у подножья горы. Рядом люди и быки, впряженные в повозку, греются у костра. Ночное небо над их головами темно-синего цвета, впрочем, где-то вдали оно уже начинает светлеть. Это ночь, за которой последует рассвет. Ночь, после которой наступит новый день. Это полотно, наряду с еще 10 картинами художника, впервые были выставлены в Грузии в 1919 году, через год после кончины их автора. Инициатором этой выставки был грузинский художник, общественный деятель и, собственно, основатель Национальной галереи Дмитрий Шеварднадзе. Именно он в свое время стал одним из первых, кто осознал, что работам Пиросмани место не в городских духанах, для которых он рисовал, чтобы как-то свести концы с концами, а в музее, что это не просто экзотический наивизм, а самое настоящее высокое искусство. После той, фактически первой выставки работ Пиросмани, «Арсенальная гора ночью» попадает к коллекционеру Кириллу Зданевичу, рассказывает куратор Национального музея Грузии Эко Кекнадзе. В 1957 году советское руководство дарит полотно на 60-летие французскому поэту Луи Арагону, после чего оно на десятилетие пропадает из поля зрения общественности и впервые появляется на аукционе Сотбис в 2007 году, говорит куратор.
Чем таких у МакДугалли с аукционом?
Затем, через пару лет, картина ушла с аукциона МакДугалс. И, наконец, третий раз, 1 июня этого года, на Кристис ее приобрел грузинский меценат, который передал картину Национальному музею Грузии. Для нас крайне важен сам прецедент пожертвования, ведь последний раз музей от частного коллекционера получил в дар экспонат подобной значимости в 1982 году. Мы надеемся, что это станет примером для грузинской общественности.
Как правило, люди, далекие от искусства, снисходительно улыбаясь, говорят про подобные работы, что при желании смогли бы написать картину так же, если не лучше. Они недоумевают, почему работа, которую при желании смог бы перерисовать и пятиклассник, вызывает восхищение у профессионалов. Искусствовед Гоги Хоштария рассуждает о секретах гениальности Пиросмани. По его словам, художник обладал уникальным даром, благодаря которому совершенно обычные люди, тривиальные вещи и жизненные события на его полотнах приобретали какую-то монументальность и возвышенность.
В его живописи простые рыбаки и дворники представляются великими персонами, личностями. Переданные в крайне лаконичной манере, они повествуют о чем-то большем. Еще в 1913 году один из основоположников русского авангарда, Михаил Ларионов, написал о том, что Пиросмани крайне скудными способами удается передать и рассказать об очень многом. Это, на мой взгляд, есть своего рода формула, ключ к творчеству Пиросмани.
Говорит искусствовед. Хаштария считает непростительной ошибкой потерю могилы гения. Где был похоронен скончавшийся в нищете и одиночестве художник, сегодня не знает никто. Ему, как и многим действительно великим людям, пришлось умереть для того, чтобы быть оцененным по достоинству. Сейчас, спустя десятилетия после смерти, его картины оценивают миллионы долларов. Им восхищаются и вдохновляются. О нем складывают легенды наподобие истории о миллионе алых роз, подаренных актрисе художником, продавшим ради них все свое имущество и картины. Были ли на самом деле розы, и если и были, то сколько, доподлинно никому не известно. Зато мы точно знаем, что был художник из небольшого села Мирзаани, и звали его Нико. И рисовал он искренние пронзительные картины. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Омарова. Всего доброго. До свидания.